основу квантовой механики. Ландау Липс – это более сложная книга, я бы так сказал, намного более сложная. В курсе теоретической физики, там какой-то том, не помню. Вот. Вот хорошая книга для введения тоже Яри, введение в теорию и приложение квантовой механики. И вот два еще пособия, это Ферман и целый ряд авторов других, введение в квантовые компьютеры. И вот сборник «Квантовые компьютеры и квантовые вычисления» под редакцией Садовничества. Вот это основная литература, рекомендую. Если вопросов нет, тогда приступим к лекции. Итак, у нас четвертая лекция. Да, и в прошлый раз была проверка, значит, все результаты обработаны, по группам вы распределены в списках, и мне еще дали списки групп, так что все будет систематизировано. Ну и 288 человек присутствовало, студентов. Так что это очень хороший результат, если брать чисто формальную сторону дела. Но это тоже немаловажно. Об этом будет заранее не оповещено. Так что я буду... Нет, не буду оповещать вас заранее. Наоборот, сбивать от стол будет все время. Так, относительно проверки. Итак, лекция номер 4. Мы продолжаем изучение движения электрона в периодическом потенциале. Оказывается, что это, пожалуй, самый важный тип движения электрона. Самый важный для приложений. Вот не было бы такого движения, не было бы ни полупроводниковых лазеров, ни компьютеров современных. И надо интуитивно понять основные принципы такого движения. С чего же мы начали в прошлый раз? Просто с формальной задачи Шредингера, решение или анализ уравнения Шредингера для электрона движущегося в периодическом потенциале. И вот я напомню вам результат, который мы получили. Итак, мы рассмотрели одномерное движение в периодической структуре. Период А – это атомные плоскости. Это ось Х. И вот движется частица некая, может быть, электрон. Для нас важнейшим будет, важнейшей частицей является электрон. Вот что оказывается, что уравнение Шрёдингера имеет стационарное решение ИК от Х. Вот такое вот. У, мы так обозначали, ФК от Х на Е и КХ. Можно, конечно, вообще не писать R, но мы не будем этого делать. И вот давайте следствие из этого результата проанализируем. Первое следствие. Это удивительный результат квантовой механики. Ведь смотрите, электрон движется в периодическом поле, и тем не менее он совершенно не рассеивается и движется практически так же, как свободная частица. Правда, имеется вот отличие, вот такая амплитуда появляется у этой функции. А если была свободная частица, то была бы просто функция де Бройля, Е и КХ. Тем не менее, электрон не рассеивается, движется без рассеяния. А рассеяние обуславливает сопротивление электрическому току. Если бы электрон двигался без рассеяния вообще, то никакого сопротивления не было бы. Вот в сверхпроводниках, вы знаете, что есть такие вещества, сверхпроводниками их называются, как, которых электроны движутся без рассеяния. Но это особый класс веществ, это фазовые переходы, это отдельный вопрос. А вот мы сейчас рассматриваем просто движение в идеальной решетке. Вывод. Если решетка идеальна, периодически рассеяния нет. А рассеяние происходит, как говорят, на колебаниях атомов, на смещениях их от положения равновесия. Это первый результат. Второй результат. Вот он движется стационарно, без рассеяния. каковы характеристики этого движения? Допустим, какова энергия? Вот оператор энергии эпсилон – это минус h квадрат на 2m, d2 по dx в квадрате. Это оператор энергии, то есть h, вот так вот запишем. Ну и если мы вычислим среднее значение h, вот взяв секатор сопряженный h на секатор dx, то вообще говоря, появляется некая трудность по сравнению с вычислением в случае свободного движения. Правда? Ведь в случае свободного движения мы имеем вот такое, dkx минус h квадрат на 2m, d2 по dx в квадрате на e минус ikx. Ну и, конечно, c в квадрате. И это вот среднее значение h для свободного движения. Для свободного движения. Два раза продифференцировали, получили k в квадрате с минусом и k с минусом. Короче, вы получаете h квадрат, k в квадрате на 2m, где m – это масса свободного электрона, та масса, которая фигурирует в гамильтоне. А вот если вы попробуете вычислить вот этот интеграл, вот с функцией Блоха, это помните, функция называется функцией Блоха, то так просто уже не получится. И нужно некое исследование провести. Потому что функция f появляется. Вот, видите? Вот этот оператор будет действовать не только на экспоненту, но и на эту функцию. Такого простого результата не получится. А вот что получается. Я не буду исследование это проводить. Но получается вот что. Что среднее значение энергии в кристалле или в периодическом потенциале равняется h квадрат k в квадрате на 2m со звездой. Просто другой коэффициент пропорциональности. Появляется так называемая эффективная масса у электрона. Электрон в решетке движется так же, как свободный электрон в пустом пространстве, но только масса его меняется. У него в решетке эффективная масса. Вот эта масса вот в таком важном кристалле, как кремний, силикон. Кремний, силикон по-английски, так и пишется индекс SI. А масса эффективная электрона, она в 10 раз меньше массы электрона свободного. Может быть и больше, это зависит от крайних зон, но это уже более сложные вопросы физики твердого тела. Главное, что масса другая, а закон такой же, видите, квадратичный закон. Давайте нарисуем график зависимости энергии на случай движения электрона в кристалле. Вот будем откладывать здесь энергию. Давайте обозначать ее буквой Е большое с индексом k. k – это квантовое число, как говорят, квантовое число, которое определяет состояние электрона. Можно говорить, электрон находится в состоянии k, или с волновой функцией, си k. Это что, одно и то же. Итак, в этом состоянии k, с квантовым числом k, его энергия зависит от k по параболическому закону. Вот так. Так же, как и для свободного электрона. Ну, дело бы обстояло так. Очень просто. Но на самом деле так дело обстоит только тогда, когда k достаточно мало. И вот когда k начинает приближаться к определенным значениям, слева и справа, значит, справа это движение в одну сторону, а слева состояние k соответствует движению в противоположную сторону, Это симметричная картинка. Вот здесь появляются особенности спектра. Так вот, вся микроэлектронная промышленность работает только благодаря тому, что существуют эти особенности спектра. Иначе ничего интересного бы не было. Ну, может быть, все вещества были бы, так скажем, металлами. А вот благодаря этим особенностям, о которых мы сейчас будем говорить, и появляется новая существенная физика и огромное поле приложений. Давайте поговорим прежде всего, из-за чего появляются эти особенности. Физическая причина. Вспомним, что мы рассматриваем электрон, который движется в периодической структуре. И электрон — это волна, это не частица теперь. Мы говорим об электроне в терминах волны. У нас другая, совершенно другой менталитет. Не механический, а волновой менталитет. И так движется волна. Вот в таких рассуждениях можно забыть о том, что есть амплитуда f, k от x. И просто рассуждать в терминах плоской волны, и k, как будто бы электрон был свободный, квазисвободный такой электрон. Вот лишь летит такая волна. Что же будет происходить на неоднородность? Тот, кто изучал волновую физику, знает, что неоднородности рассеивают волны. Появляются рассеянные, или, как говорят, дифрагмированные. Дифракция — это, по сути, рассеянная. Дифрагмированная волна. Вот, пусть плоскость один отразит, и появится волна один, идущая назад. Волна наша падающая пройдет дальше и отразится от второй плоскости. И появится волна 2. Дальше будет отражение от других плоскостей. Но поскольку здесь структура периодическая, то в рассуждениях можно учесть всего лишь эти две волны. А остальные наложатся нужным образом, с нужной фазой из-за периодической структуры. Вот и будем рассуждать в терминах только волны, отраженные от первой плоскости, допустим, и от второй плоскости. Что происходит с этими дифрагмированными или отраженными волнами? Они интерферируют. Что такое интерференция? Интерференция — это просто-напросто сложение двух или большего числа волн. Волны складываются. Как они складываются? Вот смотрите. Я вам нарисую два примера. Вот одна волна, я фиксировал колебания в волне, в какой-то момент времени зафиксировал, сделал статическую картину, пространство. А вот вторая волна. А вот это вот, допустим, ноль, начало отсчета. И амплитуды у них равны. Вот сложили эти две волны, они погасят друг друга. Погасят друг друга. А если вы складываете две вот такие волны, они усиливают друг друга. Между этими двумя предельными случаями есть масса промежуточных. Просто двигайте одну волну по отношению к другой. И вы получите разные сдвиги фаз. А это два предельных случая. Так вот, этот случай, вот этот, называется случай конструктивной интерференции, когда волны складываются и усиливают друг друга. А вот эта интерференция деструктивная, волны гаснут друг друга. Давайте найдем условия конструктивной интерференции. Оно визуально видно отсюда. Фазы должны совпадать, либо должны быть сдвинуты на целое число волн периода, то есть длин волн. Сдвиньте вот на такое расстояние эту волну, ничего не изменится. Вот условия конструктивной интерференции. Вот давайте это и запишем. Итак, бегут две волны. Первая и вторая. Эти волны просто складываются. И какая же у них разность хода, разность фаз какая? Вот это отразилось, это пробегает расстояние А и еще одно расстояние А. 2А. Разность хода дельта равняется 2А. Мы, кстати, уже об этом говорили один раз, когда рассматривали интерференцию электронной волны на двух щелях. Ну вот, и запишем условия конструктивной интерференции, когда волны будут усиливать друг друга. Дельта равняется n на лямбда целому числу волн. Вот из этой картинки это видно. Это равняется m 2π на k. Лямбда равняется 2π на k. И, как мы сказали, эта разность хода равняется удвоенному расстоянию между атомными плоскостями. 2а. И вот получается, что некоторые точки k вот на этой картинке выделены этим условием. Что это за точки? Это вот такие точки. Это точки k с индексом m. m на a разделить на π, где а это расстояние между атомами в кристалле. А говорят еще в физике твердого тела параметр решетки. Параметр решетки или размер элементарной ячейки. Разные термины есть. А m целое число. m равняется плюс-минус единица, плюс-минус 2 и так далее. Так вот, давайте рассмотрим случай m равный единице. Сначала. m равняется единице. И вот что получается в этом случае. Значит, вот у нас есть наш вектор. Это ось k. И есть две точки. Это точка π на a. А это точка минус пи на а. И вот оказывается, что в этих точках, благодаря конструктивной интерференции, назад бежит очень сильная волна. Если вперед бежит волна по условию, вот она посередине, то все волны отраженные суммированием дают отраженную волну. И вот в результате вот, волновой функции электрона, которая представляет из себя пакет волн, как мы установили в прошлый раз, остаются всего лишь две волны. Одна падающая. Это случай, когда k равняется плюс-минус π на a. Одна падающая волна, это волна e и π на a на i. А вторая волна, отраженная, она отличается от k на g. Вот вспоминайте, что такое g. Это 2π разделить на a. Значит, если мы возьмем волну E и K минус G, то получается волна E минус IP на A на X. Вот две волны, одна бегущая, вторая отраженная в этих точках. А все остальные волны остальные K имеют маленькие амплитуды за счет деструктивной интерференции. Остаются только две волны. И вот из этих волн можно составить симметричную комбинацию. По опыту анализа я уже знаю, что можно взять и КС плюс, и в степени минус и КС решение. И второе решение, и КС минус, и КС. И этим двум решениям соответствуют разные энергетические уровни. Не знаю. У нас уже есть интуиция. Мы ее применяем здесь. Только в яме у нас отражение от стенок происходило. А здесь происходит отражение от распределенной структуры. Но физическая суть одна и та же. Итак, мы составляем комбинацию решений вот этих. С, Е, И, К на А, Х, плюс комплекса сопряженная волна. Ну, я напишу вас. Минус и на х. Ну, а что это такое? Это просто косинус. И на а х. Это одна функция с индексом k, ну, и на, да? И на. А вторая функция, волновая функция, той же самой точки, и на, получится антисимметричной комбинацией этих же функций. То есть это будет b синус и на их. То, что b комплексное, это не играет роли. Физический смысл имеет квадрат модуля этой функции, так что можно записать вот так, не выделяя никакой единицы. И вот у них два решения. Одно симметричное, другое антисимметричное. По опыту ямы вы знаете, что этим решением соответствуют два разных энергетических уровня. Почему это так в этом случае? Отдельный вопрос. Мы не будем его исследовать сейчас. Интуитивно понятно. Двум разным функциям соответствуют два разных значения энергии. И вот что получается таким образом. Теперь я уже рисую результат нашего полукачественного анализа. Это ось k. Это закон дисперсии свободного электрона. Это энергия электрона. Но это же закон дисперсии электрона в решетке. Но в точках симметричных и на... Вот я восстанавливаю перпендикуляр, и симметрично здесь минус и на эту точку. Восстанавливаю перпендикуляр. Вот в этих точках два решения есть, две разных энергии. При одном и том же значении k. Как должна пройти дисперсионная кривая? Вот так вот. Вот так, а потом вот так. А здесь вот так вот, а потом вот так. Вот так. И здесь совершенно симметрично происходит. Трансформация спектра энергетического. А здесь вот так. И дальше пошло. Эти ветви пошли дальше. Вот я стираю вот этот вот ветвь. И вот что получается. Получается зона энергии. Зона. Вот здесь вот как формулировано, если мы граничные условия накладываем. И каждому значению, разрешенному k, соответствует в этой зоне уровень энергии. Мы получили зону разрешенных энергий. Зона разрешенных энергий. Разрешенных энергий. Затем идет зона, внутри которой не существует разрешенного значения энергии. Это так называемая запрещенная зона. Запрещенная зона вот эта. На вот этой оси. Запрещенная зона. Или зона запрещенных энергий. Запрещенная зона. Здесь мы можем написать нижняя зона. Нижняя зона. Потому что есть еще верхняя зона. Разрешенных энергий. После запрещенной зоны идет снова разрешенная зона, верхняя зона. Верхняя зона разрешенных энергий. В результате и практики интерференции чистого манипуляции в энергетическом спектре электронов, движущихся в периодическом потенциале, появляются запрещенные зоны, а спектр его носит зонный характер. Это третий тип спектра энергетического. И самый важный, еще раз подчеркиваю, самый важный тип спектра не с точки зрения природы, для которой все спектры равны, а с нашей точки зрения, потребительской, на этом спектре построено колоссальное число приборов. Все важнейшие приборы микроэлектроники построены на зонном спектре. А почему? Это абонентский вопрос. Почему именно зонный спектр так важен? Мы получили две зоны. Вот здесь вот опять-таки квантовальные, конечно, вот эти уровни энергии, вот они. Но ведь индекс N пробегает значение и выше, чем плюс-минус единица, плюс-минус 2 и так далее. И если мы продолжим рассмотрение аналогично на оси К, мы должны поделить ось К вот этими точками, соответствующими разным значениям М, по мере возрастания М. И в каждой паре этих точек симметричных будет происходить расщепление спектра. Вот давайте нарисуем эту картинку. Надо нарисовать побольше картинку. Если бы у меня рот был побольше, я бы, наверное, лучше нарисовал. Но это очень для вас как раз задача. Так, раз, рисую так. И вот теперь, значит, уменьшаю масштаб. Это на оси К и на А плюс минус и на А. Так, это то, что мы рисовали крупно. Теперь это выглядит более мелко. Вот эта зона. Так. И вот произошло расщепление. Здесь симметрично произошла трансформация спектра. И дальше мы не анализировали вектор. А что будет происходить дальше? Берем m равных 2. Тогда получается, что там 2. Стоп. А вот почему меня никто не поправил? А? Я не слышал. Пытались. Я прошу извинения, потому что здесь вот наоборот надо писать. А как же? Вот, а исправить так надо. Вот, тот, кто не хочет. То есть я вам спас тетрадку, да, чистоты ее. Надо ничего зачеркивать. Конечно, и на А, а не А на И. Размерность К – это единица на сантиметр. Значит, мы рассмотрели точку Пи на А, и следующая точка будет 2 Пи на А. Пи на А. Затем точка 2 и на А, и симметричная точка, минус 2 и на А. Ну и мы восстанавливаем снова перпендикуляры, и снова здесь происходит расщепление, вот, вот так вот, и вот так. А вот это не существует, нет. И здесь то же самое. Так, и вот так вот. И здесь вот симметрично совершенно. Вот так. Это мы получаем бесконечный набор зон, решенных, чередующихся запрещенными зонами или отделенных друг от друга запрещенными зонами. Вот так. Ну вот, мы получили зонный спектр в так называемой картине расширенных зон. Это так называемая картина расширенных зон. Но если вы откроете статью по физике твердого тела, по механике, учебник по физике твердого тела, там используется другая картина. То есть, конечно, такая приводится, но для того, чтобы перейти к другой картине. Как взору. Картины, приведенные взору. А что это, к чему приводится? А, значит, приводится вся эта картинка к первой зоне. Первая зона определяется вот таким условием. Причем это не просто первая зона. Она называется первая зона Брильюэна. Брильюэн. Блэкэл. Брильюэн. Это французский ученый, который изучал движение волн любой природы. На самом деле не важно, какие волны движутся в периодических структурах. Электромагнитные волны, или это волны вероятности, как в случае с квантовой механикой, или это звуковые волны. Любые волны в периодической структуре обладают одинаковыми или аналогичными, точнее, свойствами. И вот одним из фундаментальных свойств волнового движения в периодических структурах является зонный спектр. В данном случае мы говорим об энергии, а можно говорить о частотах. Вот звуковые волны, там нам интересны частоты. И вот есть зонный спектр частотный. В электромагнитных волнах тоже зонный спектр. Вы, наверное, слышали о так называемых фотонных кристаллах. Что-то слышали? Это одно из достижений квантовой механики, фотонные кристаллы. Вот оказывается, что у фотона в периодической структуре точно такой же зонный спектр, как у электрона в кристаллической структуре. Это можно использовать для преобразования и управления световыми импульсами. Так, в искусственно созданных фотонных кристаллах. А мы занимаемся обычными кристаллами. Периодические структуры. Так вот, мы должны привести этот спектр к первой зоне Брильюэна. А почему это в принципе возможно? А возможно вот почему. Потому что волновая функция, я еще раз глупо, обладает периодичностью, свойством периодичности. Сика от А равняется Сика плюс минус G от А, где G – это произвольный вектор обратной решетки. G равняется 2 и на А на R. И N целое число. Но раз волновые функции периодические, то нет никакой разницы между двумя точками в пространстве K. Точкой К и точкой К плюс минус G. В частности, плотность вероятности нахождения электрона в этих двух состояниях, в точке X, равны друг другу плотности вероятности. И вот благодаря тому, что волновая функция периодична в К-пространстве, периоду G, мы можем вот эти ветви сдвигать на целое число векторов обратной решетки. На целое число G. И вот что получится. Давайте этот сдвиг произведем для одной и той же зоны. Вот первый, возбужденный первый, вот этой зоны. Это основная зона, вот первая возбужденная зона энергии. И давайте сдвиг на G произведем. Что это даст? Еще раз нарисую. Вот это спектр. Теперь мы интересуемся только точкой И на А минус И на А. И вот у нас вот такой спектр реальный. Вот такой. И вот такая вот здесь зона. Вот такая. G – это вот что такое, это 2 π на А. Давайте перенесем вот этот кусочек вот сюда. И тогда мы даем вот такое вот положение. А вот этот кусочек перенесем сюда. И тогда он даем вот такое положение. И тогда и все остальные зоны мы можем переносить на целое число G. опознать. И вот получается какая картинка, очень удобная, с точки зрения энергетического спектра, перехода между состоянием энергетического спектра. Все приведено в первой зоне проявления. Да? В первой зоне проявления есть определенное число разрешенных состояний, если мы налагаем граничные зоны на какие-то. И получается, каждое состояние соответствует энергия в нижней зоне и одновременно энергия в верхней зоне. И вот мы получили, вот это можно стереть, вот это не нужно нам. И мы получили двухзонную картинку. Вот эту картинку вы и увидите в статьях и в учебниках начальника. С помощью этой картинки ведутся рассуждения. Это очень зонная картинка. Теперь у нас есть нижняя зона, она, самая нижняя заполненная зона, называется валентной зоной, валентной, и обозначается индексом V. И кроме ей, кроме индекса V, индекса зоны, есть индекс K. То есть это уровень энергии, который соответствует квантовому числу K, вот в этой зоне, в нижней зоне, индексом V. А вот эти уровни нумеруются индексом C и K. C от слова conduction. Conduction по-английски это проводимость. То есть это зона проводимости. Зона проводимости. Первая зона положена на полностью заполненной зоны. Вот называется зоной проводимости, обозначается индексом C. А это энергетический уровень, вот соответствующий тому значению, да, вот он. Вот этот уровень, а это вот этот. Вот я выделил два уровня внутри зоны. Очень часто вы можете эту же картинку найти вот в каком виде. Просто рисуя уровни энергии, потом запрещенную зону, то есть не рисуют ничего, изображая запрещенную зону, а потом снова рисуют набор уровней. Это поле энергии, никакого кайфа нету уже, это формальное. А вот эта картинка неформальная. Но это тоже очень удобная картинка. Вот мы можем нарисовать электроны здесь, сидят на уровне, переходы обозначить стрелочками и так далее. Работать с этой картинкой. И кроме того, здесь еще очень важная информация можно помещать о ширине запрещенной зоны. Она, эта величина, обычно обозначается как ЕЖ. ЕЖ, такое стандартное значение. Ширины запрещенной зоны. Ширина запрещенной зоны. В реальных полупроводниках ширина запрещенной зоны это примерно 1 электрон вольт. 1 электрон вольт. Почему так в природе получилось, что полупроводник имеет ширину запрещенной зоны 1 электрон вольт? А потому что маг видимого света, как раз не имеет энергии в порядке электронвольт. Там красный свет, больше, меньше, там, два электронвольта, не важно. Вокруг одного электронвольта крутится, красный, зеленый, веселый, оранжевый, там, синий, как, допустим, человек знает. А полупроводник существует, был открыт вот. Таким образом, что при возбуждении его света он начинает тормозить. Ну, а возбуждение света, это вы уже, конечно, можете представлять себе, что вот эти кванты энергии H-омега, то, конечно, H-омега должен быть больше или порядка ниже, чтобы возбудить электрон из нижней зоны, в зону проводимости, где-то протекает токусы, электричество. Вот почему по уровню мистика, если мы теряем переносчики своей зоны, и были селектированы на выборах, среда зоны. Шириной запрещенной зоны порядка электрона вольта. Ну что, это единственный класс материалов? Нет. Директ, та же самая поваренная соль, натрий хлор, которую мы употребляем в пищу, будучи кристаллическими, это является оптическим материалом. Но прозрачная ширина запрещенной зоны, натрий хлор, 9 литров, почти 10 раз больше, чем полный. Это ширина зоны. Света он не поглощает. Об этом мы похоже поговорим. Итак, мы получили зонную картинку, обсудили, что такое зонный спектр, привели ее к первой зоне Брюллера. Ну, теперь мы можем, вот такой важный вопрос посмотреть. Классификация твердых спектров. Классификация твердых спектров. Давайте так и запишем. Твердые тела подразделяются на металлы, полупроводники и диэлектрики, как вы знаете. Их еще масса. Аморфные, кристаллические, но мы сейчас не будем вдаваться. Давайте разберемся с самой простейшей классификацией. На самом деле, не три класса существует твердых тел, а два. Металлы и диэлектрики. А вот полупроводники — это просто подкласс. И электриков, ширина запрещенной зоны которых порядка электрон-вольта. Может быть, 0,1 электрон-вольта, 2 электрон-вольта, но не 10. То есть, ширина запрещенной зоны сравнима с энергией кванта, света, видимого диапазона. Вот это полупроводник. А диэлектрик — это такой материал, который ширина запрещенной зоны намного больше энергии светового кванта. То есть, составляет 8-10 электрон-вольт. Это диэлектрик. А что такое металл с этой точки зрения? Вот мы сейчас и узнаем. Идеальная классификация. Основе квантовой механики. У нас еще есть некоторое время. И давайте эту классификацию пройдем. Итак, давайте возьмем какой-то типичный металл. Их много. Поэтому давайте возьмем простейший металл. Не типичный. А какой это металл? Простейший. У которого простейшая электронная оболочка. Строение простейшее. У щелочного металла простейшая электронная оболочка. Почему? А потому что на последней оболочке, какая это валентная оболочка. Один электрон, как он человек, так объединенный человек исполняется, потом перескакивает новый электрон, и начинается построение новой оболочки. Как раз второй электрон. Вот самый электрон, человеческий металл, у них один электрон на последней оболочке, один валентный. Его-то легко оторвать. Остальные хорошо держатся протяжение ядра. А вот последний электрон отрывается, потому что заряд ядра экранирован другими электронами. И он легко отрывается. Итак, берем металл. Натрий порядка миллиона 11. И строение такое. Ядро и один электрон. А вот это ионный осмос. Значит, 10 электронов и бронируют заряд ядра, и потенциал ионизации, то есть энергия, которую надо сообщить, чтобы оторвать электрон, она мала. Щелочные металлы очень реактивны, очень опасны. Ударяют их в пользу. Теперь мы берем много атомов натрия и строим из них кристалл. То есть их помещаем в периодическую решетку, в периодически расположенные узлы. У нас получается кристалл натрия. Я его схематически вот так рисую. Я во всем кристалле число электронов Ne равняется числу атомов Na. Еще заметим, что это в случае ничего не валентности. В данном случае валентность равняется единице. Валентность — это как раз число электронов, которые отрываются легко от каждого одного атома. Это валентность. В данном случае V равняется единице. И вот при соединении атомов, при сближении друг с другом, электроны действительно обобществляются, но это особый уже процесс, который надо обсуждать. Давайте говорить в окончательных терминах, что действительно происходит отрыв, обобществление электронов, и мы имеем ионный остов и свободный электронный газ. Вот это и есть металл. Это удивительная связь металлическая, но она именно так и осуществляется, отрываются электроны, и они свободным образом существуют в виде электронного газа. И мы имеем ящик, заполненный ионами и электронный газ. Электронный газ. И вот теперь мы хотим проанализировать с точки зрения зоны, зонного спектра, зонной картины спектра для случая натрия. Что мы получим? Давайте это сделаем. А для этого мы возьмем этот самый кристалл размера A и поставим какие-то граничные условия. Ну, скажем, периодические граничные условия. Связанные равняется. Это немножко странные граничные условия. Это называется, эти граничные условия называются условия Борна-Карма, периодические граничные условия. Их отдельно надо обсуждать, не будем этого делать, принимаем эти граничные условия. И вот если мы подчиняем функцию E и KX вот таким условиям, то получается, что разрешенное значение K таким образом квантуются 2π на n, k — это размер кристалла, а n — целое число. А рисовать или говорить? И то, и другое. Сейчас, попробуем. Один момент. То ли доска, то ли мел. Понимаете, все-таки скорее доска, чем мел. Так, еще раз нарисую. K, N, разрешенное значение, это 2 и на E, на R, где N — это целое число. И так далее. Где E — это макроскопический большой размер, ну, скажем, миллиметр или сантиметр. Это размер кристалла вашего. И вот теперь посмотрим, сколько же разрешенных состояний в первой зоне прерыва. Берем спектр. Это точка π на А. Это точка минус π на А. Это разрешенная зона. К квантована. И размер ячейки квантования, как отсюда следует, это 2π разделить на A. А размер зоны 2π разделить на А, где А — это расстояние между атомами в кристалле. Значит, сколько разрешенных значений K здесь будет в первой зоне примерно? Ну, конечно, это размер зоны 2π разделить на А, деленное на расстояние вот это между двумя разрешенными. 2π разделить на A — это есть A разделить на A, а это есть число атомов в кристалле, NA. Правильно? Правильно. Вот теперь вспоминаем, что мы рассматриваем валентность V равной единице. значит число электронов такое же, значит число разрешенных значений, как в первой зоне Брюгерена равняется числу электронов. А вот теперь мы должны сделать следующее. Мы должны на каждое состояние поместить по электрону. На самом деле мы сажаем эти электроны на энергетический уровень, но в состоянии кварка. И начинаем заполнять энергетический уровень по мере увеличения энергии. Нам нужно расселить по свободным энергетическим уровням все NE электроны. Представьте. Число K равняется в точности NE. Но в K состоянии могут находить два электрона. Потому что электроны, как мы узнаем чуть позже, есть еще спин. И вот в каждом K состоянии может находиться электрон со спином вверх и электрон со спином вниз и со спином вверх. Значит, заполненными оказывается не все K состояния, а половина K состояния. Половина K состояния. Потому что в каждом K состоянии могут находиться два электрона. А число ванн K состояния равняется. Поэтому в натрии оказывается полностью заполненный половина зоны. Половина. А половина пустая. Вот в натрии оказывается ситуация такая. Вот зона. Половина зоны заполнена электронами, а половина зоны пустая. И вот когда решилась такая ситуация, что есть наполовину там, на три четверти и так далее, неважно, заполненная зона, а в зоне есть пустые состояния, такая зона может проводить электрический ток. Это проводящая зона. Вы можете интуитивно представлять себе так, что когда прикладываем напряжение этим электронам, чтобы двигаться, надо переходить на какие-то уровни, в другие состояния и так далее. Мы не будем вдаваться в правильность этой картины, интуитивно этого достаточно, чтобы воспринять утверждение, что частично заполненная зона проходит. И поэтому частично заполненная зона относится к случаю металла. Итак, мы получаем такой результат. Если валентность из таблицы Менделеева элемента нечетная, мы взяли исключение V равно единице. Но то же самое получится для случая 3. Только вы заполните целиком одну зону, а следующую зону заполните. 5 и так далее. Нечетные элементы с нечетной валентностью при соединении их к решетку дают металл. А если четная валентность, если валентность четная, что получается? Те же самые рассуждения показывают, что при четной валентности, например, 2, вы полностью заполните зону, полностью, да? Потому что у вас будет 2 NE электронов и 2 NE разрешенных состояния, в каждом K состоянии, в котором NE находится 2 электрона, со спином вверх, со спином вверх. И получается, при валентности четной картинка такая. Формально рисует вот так, если посмотреть зону картинки. Совсем уже упрощая дело. Нижняя зона полностью заполнена. Это зона валентная. А верхняя зона полностью пустая. Это зона проводимости. И они отделены друг от друга запрещенной зоной ЕЖ. Вот это случай директ. Потому что полностью заполненная зона не проводит электрический ток. Это утверждение надо бы доказать. Но для доказательства нужен некий аппарат математический, которого у нас нет. Это аппарат физики твердого тела. Поэтому на веру и интуитивно надо принять это утверждение, что полностью заполненная зона не проводит электричество.
Интуитивно, мне кажется, просто
воспринять, особенно на фоне утверждения обратно, что частично заполненная зона проводит электричество, а полностью заполненная зона не проводит. Ну, в том смысле, что куда же электрону деваться, так сказать, чтобы проводить ток? Некуда ему, значит. Набирать энергию надо, а состояние все заполнено. Так? И вот это случай диэлектрика, как я уже сказал. Так если ширина запрещенной зоны порядка энергии квантов светового, это полупроводник. А если там 10 раз больше, это уже диэлектрика. Вот и все. Это очень грубая схема. Она ограничена, конечно, простыми случаями. Есть исключения. Вот, например, кальций. Валентность 2. Кальций должен быть не легче, но это плохой металл. Плохой металл. А что в случае кальция происходит? Вот такая вот зонная картинка, это опять-таки, хотя она отличается от природы, но бывают и другие типы. Вот, например, такой случай. Смотрите, там пространстве зоны смещены, экстремальные зоны смещены в пространстве, верхние и нижние, а заполняются зоны по принципу минимума энергии, значит, как будут заполнены такие зоны? А вот как, вот я рисую этот вид. Уровень минимума. И вот все, что будет ниже, будет заполнено. Вот здесь. Ну, даже можно нарисовать. Можно нарисовать так. Вот так. И оказывается, что вот эта здесь пустота будет небольшая, и в этой зоне будет, здесь будет очень мало свободных мест, здесь много свободных мест, но мало электронов. И вот эта зона будет проводить, и вот эта зона будет проводить, но плохо. Здесь очень мало свободных мест, здесь их очень много, но мало электронов. Здесь много электронов. И там это плохо для проводителя. Кальций – плохой металл. Зоны, видите, перекрываются. Вот так. Много есть. Но все эти кучи поддаются полному описанию с точки зрения квантовой механики. Мы смотрели самую грубую классификацию, и все-таки она очень полезна для представления о том, что это такое полупроводник. Так вот, полупроводник оказывается важнейшим элементом. Микроэлектроники, конечно, это элемент номер один. Полупроводник. Почему? Вот теперь мы уже можем понять в оставшихся 15 минут, почему же полупроводники так важны. А вот полупроводники важны потому, что зонный спектр имеет, а в зонном спектре появляются так называемые новые носители, так называемые дырки. Как появляются дырки? Давайте нарисуем зонную картинку еще раз. Вот это класс состояния. Возьмем какой-то класс состояния. И вот два уровня. Это зона верхняя, а это зона нижняя. Допустим, квант поглощается, и электрон переходит вот отсюда, вот сюда. Это электрон. А вот здесь появляется вакантное состояние. Все состояния заполнены, а одно состояние вакантное. Вот это вакантное состояние называется difficult. Who по-английски. Буквы H малое обозначает. Who. Так вот, компьютеры работают благодаря тому, что это who. Не было дырки, да, но тоже. Так вот, оказывается, что когда мы прикладываем напряжение, то переносится электронами и дырками. Причем у электронов отрицательный заряд, а дырки надо приписать. Положительный заряд. Положительный заряд. Кажется формальным определением некого удобного для описания просто объекта, дырки. Но это настолько мощное. На самом деле, вот точное определение дырки, это вот что такое. Дырка по определению, это полностью заполненная валентная зона минус один электрон. Из полностью заполненной зоны удаляем один электрон, и это дырка, и все свойства дырки, в частности заряда, вы получаете из этого определения. Как она движется, какая у нее масса и так далее. И вот получается, что имеется два типа зарядов в полупроводнике. Электроны и дырки. И они совершенно симметрично проводят ток. Только дырки как положительный заряд, а электроны как отрицательный заряд. И все многообразие приборов, включая чипы, включая транзисторы, которыми реализуются операции логические в компьютере, они основаны на том факте, что есть электронные дырки. А электронные дырки существуют в пределе H, отличном от нуля. Вот если поглубже покопаться во всем, что мы делаем, и устремить в нужном месте постоянную планку к нулю, исчезает все. Потому что мы к классике перейдем. Исчезнет зонная картина, исчезнут дырки и исчезнут компьютеры современные. Все это существует благодаря квантовой механике, квантовой механической закону. То есть зонный спектр существует, само понятие зонного спектра чисто квантовое понятие, чисто квантовое понятие, подчеркиваю. Никакого зоны спектра в классике нет. В классике непрерывный разрешенный спектр. Вот. Итак, у нас еще есть время, и мы немножечко поговорим о приложении. О приложениях еще раз. Я хотел поговорить о том, как реализуются классические операции, простейшие, там, типа нот, в обычном компьютере, для того, чтобы потом сравнить, как реализуются эти же операции в массовом компьютере. Но для того, чтобы обсудить физическую реализацию, скажем, тоже простейшие операции в нот, в классическом компьютере, нам нужен транзистор, обязательно. Чтобы понять, как работает транзистор, ну, какой-то минимальный, конечно, объем, быстрый, такой, обозрение. Но для этого нужно знать, как P-переход работает. Чтобы знать, как он работает, надо знать, что такое P-переход. Так, вот давайте несколько слов, вот такой преамбулы, который ясно, куда мы движемся, зачем мы это рассматриваем. Давайте и рассмотрим P-переход. А для того, чтобы понять, что такое P-переход, как он делается, надо рассмотреть вопрос о линейном полупроводнике. Линейное полупроводнике. Введение кризиса в полупроводнике. Зачем это делать? Как? Ну, прежде всего, чтобы полупроводник проводил ток, А ведь транзистор проводит ток, правильно? Транзистор ток проводит.
Фэн-телефон проводит.
Чтобы этот ток зарегистрировать прибор, нужно, чтобы он был достаточно сильный. Для этого нужно, чтобы носитель был достаточно сильный. Электрон. А сколько электронов в полупроводнике? Он берет полупроводник. Вот. Сколько электронов вот здесь? Сколько их? Если ширина запрещенной электроны, один электрон будет. Крепкий. Крепкий. Реальный элемент, который построен для электроника, это 1 из 17 электронов, то есть 1 электрон вольт. Сколько электронов находится в теории проводить? Ну, далеко отсюда. Вот сколько электронов здесь? Ну, сколько атомов? Похоже на валентность. Валентность 4. Крем. Смотрите, там есть потери. Значит, порядка 10-23 электронов. 10-23 в одном кубическом сантиметре. Это валентный слой. В нижней слой. В этом. А сколько здесь? Если я напишу такую формулу, и попрошу вас сказать, о, это понятно. Или, давайте так, лучше скажем, это непонятно. Но говорят только те, кто действительно не понимает. Остальные молчат. Итак, я напишу, что если вот в этой зоне концентрация электронов вот такая, то вот в этой зоне концентрация электронов вот такая.
Нет, 4.
А как перевести в тысячи?
Надо
на 0,43 и так получаем порядка 10-16, грубая оценка. И если у нас 10,23 в нижней зоне, то в верхней зоне концентрация накопителей будет 10,23 делённо на 10,16 10,7. Много или мало? С чем сравнивать? А давайте вспомним металл, который проводит. Какая концентрация носителя у него? 10,23. Это металл 10,23. А проводимость, конечно, пропорциональная. То есть мы получим ничтожно малую проводимость, которую невозможно никоим образом зарегистрировать. Никакого тока мы не увидим. Видите, как она? Если ток мешает, провода. И то мы можем увидеть обычно. Колоссальная разница. 16 порядков. Так вот, чтобы обойти эту трудность, полупроводники легируют. Вводят примеси туда. И примеси двух типов. Один тип примеси дает электроны, а второй тип примеси дает дыры. Как это делается, в следующий раз. И благодаря этому мы получаем контакты электронной дырочки. ПН-переходы. Два ПН-перехода подряд – это транзистор. С помощью транзистора все делается в чипах. Всякий раз. Ну вот, квантовый